Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Доброе утро.
Ну что, в овальном кабинете-то новая метла. 46-й президент США Джо Байден и первая в истории страны женщина-вице-президент Камала Харрис официально вступили в должность. Церемония инаугурации проходила в полувоенных условиях. Вашингтон, другие американские города наводнили люди в форме. Перед началом инаугурации поступило сообщение о бомбе в здании Верховного суда, но оно оказалось ложным. Зрителей на церемонии почти не было, а Дональд Трамп, как ушедший глава государства, впервые за полтора века, вопреки устойчивой традиции, проигнорировал мероприятие. Ну и господин Байден сразу же заявил, он намерен нацию объединить.
Да, ну только поаплодировать можно этой задаче. Действительно, Соединенные Штаты разделены. Это, в общем, все отмечают, что такого разделения, такой конфронтации на две части представителей общества, которые активны, политически активны, там, социально, экономически, ну, не было никогда.
Ну, наверное, разделение это было. Просто такого градуса накала между этими половинами не было.
Да, именно вот разделение, как бы, как распадение нации, да, на политической нации, вот на две части, а самостоятельно и враждебные друг другу, нет, вот все-таки не было. Разделение всегда было на демократов, там, республиканцев.
Да, ну, половина всегда была за тех, половина на тех.
Да,
просто
ну,
вот в формах выражения этого своего мнения.
Да, но то вопрос, нет, тут дело в том, что все, вот и те составляли единое организм. Организм, как бы, да, сейчас уже говорят о том, что организм это нет единого, то что это две самостоятельные части. Но это оценочное суждение, тут можно спорить или не спорить, но суть в том, что многое было впервые, да, то есть, ну, во-первых, да, действительно, Камала Харрис, вице-президент, такого не было. Значит, самый пожилой...
Женщина-вице-президент.
Женщина, да, женщина.
Камала Харрис, ты ясно
Камала делал, Харрис тоже не было, кстати. И того, и другого не было. А, значит, самый пожилой в истории Соединенных Штатов президент тоже не было, да, вот избранный. Джо Байден. Значит, не было, но, как уже вот упомянуто, ну, по крайней мере, там, полтора века того, что только что ушедший из овального кабинета президент не идет на инаугурацию. Несмотря на политические противоречия, там, даже личную какую-то вражду. Ну, ходили, да, ходили предыдущие на инаугурацию последующих, да, там, при, так сказать, своих сменщиков, так их назовем, не преемников, конечно, никаких сменщиков. А, значит, много-много в новинку. Ну, и, конечно, вот то, что сама инаугурация, она не превратилась в грандиозное шоу. Я смотрел инаугурацию Трампа. Это, конечно, было нечто, да, но это супер-шоу, и там сотни тысяч людей было. Вот пишут СМИ, что минимум 200 тысяч, а, по-моему, на инаугурации Трампа было еще и больше, там, и 300, или сколько-то. Этого не было. Да, действительно, полубоевые условия. И, кстати говоря, мне кажется, не только из-за пандемии. Пандемия это, конечно, но все-таки вот из-за политического вот этого состояния американского общества и вот и штурма Капитолия, как проявление этой конфронтации и всего остального. А пандемия, да, это тоже, конечно, повод формальный не собирать людей, но, тем не менее, может быть, и не решающую роль она сыграла.
К нашей беседе подключается американист, президент Американского университета в Вашингтоне Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, вот...
Или вечер.
У нас утро, да. У кого утро, у кого вечер, да. Но это не важно. А, смотрите, какая вещь. Байден заявил о том, что, да, надо нации объединиться, значит, американцы должны противостоять белому превосходству. Он артикулировал эту позицию. И возникает вопрос, да, вот как будет Байден объединять американскую нацию при учете того, что республиканцы, даже вот к тому, что он делает, уже не успев, собственно, и суток пробыть в овальном кабинете, будут относиться категорически против, да, и в целом вот этот накал страстей, он, конечно, просто достиг пика, наверное, за последнее время. Что он намерен предпринять? Как объединять-то будет?
Да. В том-то дело, что все, кто смотрел эту речь, в общем-то, речь была очень такая хорошая, позитивная, давайте объединяться, я президент всех, даже тех, кто голосовал против меня, очень все прекрасно. Но тут же заметили противоречие, когда он говорит, что нам нужно бороться с внутренними террористами, расистами, нативистами. Нативисты — это те, которые против иммиграции.
Mm-hmm. То есть, он то есть, уже... то есть борьба и объединение — это как бы разные вещи, ну, скажем так.
Борьба и единство противоположности.
Да, совершенно верно.
Вот. Но есть один момент, который он может сделать, и вот это очень важно. Это что дальше будет с Трампом. Поскольку за Трампа там, ну, понятно, что примерно половина страны. За него проголосовало 75 миллионов, а с членами семей, ну, это практически страны. Значит, их с ними как-то нужно договариваться. Вместо того, чтобы называть их там внутренними террористами, а не только Байден, там другие демократы там вообще используют какую-то риторику ужасную. Ну, просто это даже не стоит даже эти термины повторять. А некоторые уже превзошли все. Говорит, что их надо посылать вот как re-education camps, то есть такие лагеря для перевоспитания. То есть вот это вот уже как Мао Цзэдун, вот теперь хотят сделать с теми, кто голосовал за Трампа. То есть, ну, Байден, вот как теперь он, собственно, лидер нации, он может сделать очень такой грамотный шаг. Не знаю, сумеет он решиться на него или нет, но это вот то, что следующий шаг по Трампу. Дело в том, что, как мы знаем, что был импичмент Палаты представителей, теперь должен быть суд в Сенате, который, собственно, должен окончательно решить вот эту судьбу. Будет ли Трамп первым президентом в истории страны, который был подвергнут импичменту, ну, два раза.
Mm-hmm.
Так вот, Трамп, видимо, это предвидел, и он оставил, это обычно такая традиция, что когда первый президент заканчивает свой срок, он оставляет некое письмо. И вот все думают, что же в этом письме. И вот сегодня, когда Байден наконец заехал в овальный кабинет, он открыл это письмо, прочитал, а его все красавцы спрашивают, что там? Он ничего не сказал, единственное, он сказал, что это очень такое щедрое письмо. То есть Трамп, видимо, вот все-таки решил пойти на какое-то примирение. И теперь у Байдена есть возможность сказать сенаторам своим в демократической партии, что давайте, может быть, как-то это дело...
Ну, сбавим обороты, да, сбавим обороты, как минимум.
Да. Сбавим обороты, и давайте, в общем, действительно попытаемся объединить нацию. Mm-hmm. Если он сделал такой жест, то тогда это, конечно, многие из этих тех, которые сейчас просто не приемлют Байдена, они все-таки как-то могут это оценить. Но сумеет ли он это сделать или нет?
Это вопрос, Эдуард Ильич, это мы посмотрим. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, вот что интересно, но ожидали выступления сторонников Трампа и во время инаугурации, и до нее, и после, в том числе и вооруженные выступления в разных точках страны. А что на самом-то деле происходит? Что делают такие рьяные трамписты? Они просто затихли угрожающе, да, или уже просто приняли новую реальность и активно сопротивляться ей не будут?
Я думаю, что они ждут команды от Трампа, поскольку, в общем-то, они его немножко подставили. Ведь Трамп не призывал к вторжению в Капитолий. Он специально такую фразу сказал, что он хочет, чтобы мы были мирно и патриотично. Это нормально. По американским законам вы можете подойти там, к Капитолию и что-то скандировать, какие-то лозунги, нести флаги, транспаранты. Это все в пределах нормы. Но дальше ведь какие-то ворвались, но говорят, что это была провокация, там нашли действительно каких-то там леваков, вот из этой группы Антифа, но, наверное, были какие-то все-таки сторонники Трампа, и они, в общем-то, его подставили, потому что вот этот импичмент, это, собственно, ну, действительно, вторжение в Капитолий, святая святых, это...
Ну да, это ситуация недопустима.
Эдуард Дмитриевич, а скажите такой момент, на ваш взгляд, а будут ли вот эти шаги вообще предприниматься? Ну просто зачем? Учитывая, что сейчас демократическая партия, и, соответственно, вот эти элиты очень хорошо себя могут чувствовать, и не могут, а и чувствуют, и победа такая уверенная, и в соцсетях, которыми опутана вся жизнь, тоже спокойно себя комфортно чувствуют. Зачем сейчас примиряться с кем-то другим, если, наоборот, можно проводить в дальнейшем свои идеи и пользоваться в какой-то мере, ну, как сказать, монополистским, что ли, положением. Не будет здесь такого, ну, как это сказать, желания окончательно раз и навсегда вот оставить все ключевые посты за собой, нанести вот этот удар по республиканцам, добить?
Это невозможно. Просто невозможно, потому что мы говорим о сотнях миллионов, это полстраны.
Но это сейчас полстраны, а потом полгодика и годик в Твиттере, в Фейсбуке их немножечко поблокируют, и их останется уже не половина, а треть.
Ну, сейчас, дело в том, что технологии же не стоят на месте. Есть Фейсбук, есть Твиттер, можно создавать новые какие-то платформы. Сейчас,
которые тоже можно заблокировать одним щелчком пальцев.
Там собирается сейчас создавать свой медиа-центр. Там вот, собственно, он уже там во Флориде об этом говорит. Он с собой повез на этом самолете своем довольно такую команду, которая на самых таких преданных сотрудников. Вот. Так что смирить этих людей можно только, как говорится, любовью. Да?
Если
вот так пойти на какие-то вот такие шаги, о которых мы говорили, и действительно заключить мир. То, что, собственно, Байден и обещал. А если пойдут еще дальше жестче, эти ребята, в общем, так просто не сдадутся.
Ой, Эдуард Дмитриевич, вы знаете, любовь и политика — это вещи, мне кажется, несовместимые.
Кто, как не Джо Байден, олицетворяет любовь. Да, теперь понятно, лицо любви.
А вот скажите, пожалуйста, вот про Камалу Харрис я вот в свое время там увидел, может быть, экстраординарную, может быть, такую, вернее, экстравагантную точку зрения, что она на самом деле и есть будущий президент. Это консолидированное решение элиты, вот этой демократической, там, глобалистской, если угодно, да, финансистов. И Байден, как человек уже пожилой, он там немножечко отбудет на этом посту, а потом, собственно говоря, согласно американской конституции, в общем, Камала Харрис-то и станет настоящим реальным президентом. Вот эта точка зрения, насколько справедлива?
Да, это довольно реально, учитывая состояние здоровья Байдена. И он даже во время своей речи, хотя он ее читал, там есть такой телепромтер, да, он говорил прекрасно, но это он читал, но он запинался. Ну, все известно, это можно перечислять бесконечно, все его ляпы. И понятно, и он выглядит, в общем, сейчас, конечно, его там приукрасили, чем-то, может, накололи, но человек явно, в общем-то, болен. И да, это все об этом открыто говорят, что она, собственно, и будет президент. Ну, наверное, это не сразу, конечно. Непонятно, что произойдет через 4 года. Вот тут, конечно, интересный момент с Трампом. Он же сказал, что он, собственно, вернется.
И какую-то партию там грозится создать.
Да. Я уж не знаю, получится. И платформа амбициозная.
Да. Как поведут себя сенаторы во время этого голосования в этом судебном процессе в Сенате. Дело в том, что, ну, известно, что для того, чтобы все-таки провести этот второй импичмент, нужно 17 перебежчиков. Там нужно 67 голосов, у демократов 50, все они, конечно, проголосуют «за», и вот 17 перебежчиков. С большой вероятностью, вот можно, конечно, всегда давать прогнозы опасно, но я вот рискну, а потом можно проверить, что не найдется 17 перебежчиков, то есть второго вот импичмента не будет. Это означает, что у Трампа открывается дорога к выборам 2024 года. Кроме того, Трамп может сыграть очень большую роль для победы. Ведь уже в следующем году в Америке выборы все время. Уже в следующем году, в 2022-м, будут выборы в Конгресс.
Ну да.
И там, если Трамп поведет за собой республиканцев, по-прежнему у него большая поддержка, ну, не только среди народа, но даже в самом Конгрессе. Так что вот эти перебежчики республиканцы не рискуют. Если кто-то, ну, там известно, Ромни, там еще пару человек, но если все эти, которые проголосуют за импичмент республиканцев, они все же теряют свои шансы на победу уже в будущем году.
Эдуард...
Так что 17 перебежчиков не будет. Ага. Вот это мои предсказания. Дальше Трамп никуда из политики не уйдет. Он he'll be back, как он сказал.
Ну, да.
Он будет готовиться, он полный энергии. И
сейчас
он будет продолжать.
Да, борьбу переведет дух. Эдуард Дмитриевич, вас вот настоятельно просят спросить, как человек, который находится там в эпицентре событий, в целом-то вообще, какова обстановка, какова атмосфера? Она там радостная, гнетущая, обычная, в том же там в Вашингтоне, да и в целом в Соединенных Штатах. То есть случилось, понятно, неизбежная инаугурация нового президента, но все-таки вот как бы такие молнии в воздухе сверкают незримые, да, или нет?
Конечно, нет, она была очень напряженная. Она была очень напряженная, и особенно после того, что произошло 6 января, ну, это такое неслыханное. То есть последний раз врывались в Капитолий англичане там 200 лет назад. Так что этого не было, уже многие позабыли. Американцы очень, да, обычная история, не очень-то там многие читают, за исключением там интеллектуалов. Вот, и это, конечно, был шок. И поэтому сегодня было 26 тысяч этих гвардейцев, полиция не только из Вашингтона, но и из прилежащих штатов. И во всех, не только в Вашингтоне, а во всех штатах, там в каждом штате есть свой Капитолий, там тоже была вооруженная охрана. В общем, это все, конечно, страна была в таком напряжении.
На предбоевые условия.
После сегодняшних событий, я думаю, что все успокоились.
Немножко выдохнут, да, выдохнут.
И пока еще... По-моему, мэр Вашингтона говорит, что пока она еще сохраняет, вот надо несколько дней потерпеть, то есть там ночью там не выходить в какие-то вечерние часы. Но все равно я уже вижу, что просто из окна я смотрю, машины двигаются, люди гуляют.
То есть, ну, в общем, да, в обычный ритм входит общество. Понятно. Да. Эдуард Дмитриевич,
вот это...
Можно вот еще вот вопрос...
Вот заборы, вот единственное, что вот заборы вокруг Капитолия, потому что там же это кошмар. Вокруг этого прекрасного Капитолия, значит, забор, а вокруг Белого дома три ряда заборов. Три.
Ну там,
это,
да,
это
да.
Неслыханно.
Периодически прорываются туда, к Белому дому. Скажите, пожалуйста, в общих чертах за неимением времени, ну вот внешняя политика по ключевым направлениям Россия, Китай, Европа. Ну вот если можно, в общих чертах, что команда Байдена будет делать?
Ничего хорошего, по крайней мере,
делать не будет.
России, я думаю, что слушателей ваших больше всего именно Россия интересует. Ничего хорошего ждать не приходится, просто поскольку эту команду, которую набрал Байден, там просто не видно людей, которые, собственно, готовы пойти на какой-то компромисс, диалог хотя бы, да не компромисс, а просто диалог. Но тут единственное, вот я как раз так уже закончил статью, я являюсь колумнистом для газеты «Washington Times», они попросили тоже меня написать мое мнение, что будет в отношениях России и США, и вот неожиданно совершенно я сказал, что если какой-то, может, позитив и может произойти в отношениях, то только благодаря, вы не поверите, такой организации, как ЦРУ. Объясню, в чем дело. Ну, наверное, вы знаете, что директором ЦРУ будет бывший посол США в Москве Вильям Бернс. Это человек просто великолепный там, дипломат с огромным стажем, и у него колоссальные прекрасные контакты и с администрацией там, Путина, и в Конгрессе. Это не Макфол. Да? Это человек, значит, с видением стратегическим. Вот. И он... на роли этого директора ЦРУ, он может давать какие-то советы Байдену именно в поисках вот какого-то диалога, а может быть даже компромисса, и он это уже публично высказывал. Дело в том, что мы проводим практически как год, ну, до последнего времени, такие форумы отношения России и США в Конгрессе. И вот он выступал у нас и предлагал много разных интересных идей, но потом из-за украинского кризиса, то, что произошло, все это, конечно, сошло на нет. Но сейчас, вот в роли такой, все-таки директор ЦРУ это очень такая, ну, должность серьезная. И он может давать Байдену советы, используя все свои знания и контакты в России. И вот в этом есть некая надежда. Вот это было бы, конечно, очень странно, если вдруг ЦРУ получит Нобелевскую премию мира за установление диалога между Россией и США. Ну вот сейчас все может быть. Знаете, сейчас мир сумасшедший, и все может произойти.
Совершенно верно.
Эдуард Ильич, спасибо вам огромное за прогноз вот такой любопытный, интересный и конструктивный. Эдуард Лозанский, американист, президент Американского университета в Москве, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а мы продолжим. Вот действительно, вроде как-то есть общее, что ли, такое, не всегда имеющее связи с реальностью представление о том, что будет делать Байден, а вот периодически слышны такие мнения. И с договором СНВ вроде как есть, ну, определенная, да, надежда, конструктив.
Возможно.
И здесь вот про ЦРУ, мне кажется, очень любопытное мнение.
Любопытно, но вот что любопытно еще про Байдена. То есть вот он действительно не успел еще освоиться в этом самом овальном кабинете пресловутом. Он уже кучу указов понаподписывал. В частности, возвращает в парижский... договор по климату Соединенные Штаты. Трамп вышел, так сказать, хлопнув дверью, возвращает, точнее, не возвращает, а прекращает процедуру выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения, значит, останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Это супер идея Трампа, как известно. Отменяет запрет на, или ограничение, точнее, на въезд в Соединенные Штаты жителей самых разных стран. Ну, это и Иран, и там страны Ближнего Востока, и соседние страны. Это тоже была идея Трампа. И большая миграционная реформа готовится. Вот она, кстати, будет вряд ли воспринята с воодушевлениями всеми американцами, с воодушевлением. А именно легализация там более десятка миллионов нелегальных мигрантов в США. Там, на самом деле, их, наверное, не 10, не 11, а еще больше, да, потому что это очень сложно посчитать. Даже...
Я только сейчас в том, что будут приезжать еще...
Так они едут
никаких.
Постоянно,
да, да,
да, конечно.
И вот тут тоже хороший вопрос, а нужно ли в этом плане угождать-то всем и нравиться всем? Достаточно нравится 51% или сколько там набирали, 75 миллионов человек, которые проголосовали. А на остальных можно немножечко и посматривать свысока. Ладно, это так, рассуждение. Действительно много нового уже успел Байден сделать. С нами на связи доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Григорий Олегович, здравствуйте.
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 Григорий Валерьевич, скажи, пожалуйста, ну ладно, там американцы рядовые могут спокойно отнестись к идее возвращения в Парижское соглашение, хотя оно ограничивало развитие промышленности американской, на которую делал упор Трамп, или там остановка процедуры выхода из Всемирной организации здравоохранения, к этому, наверное, индифферентно многие отнесутся. А вот по миграционному законодательству, мне кажется, тут Байден закладывает некоторую мину замедленного действия под свою власть. У вас нет такого ощущения? Все-таки это серьезная проблема для США?
Ну, эта проблема была серьезной многие годы, но надо понимать, что Байден делает сейчас в целом то же самое, что делал Трамп, придя к власти, я имею в виду, расправляется с наследием своего предшественника, поэтому здесь мы сейчас наблюдаем в первые же минуты своего президентства такие же действия президента-демократа, точно такие же, которые предпринимал президент-республиканец. Но вы совершенно правильно говорите, в частности, о случае с иммиграцией. Это борьба за голоса избирателей, и голоса избирателей, которые им понадобятся, я имею в виду демократической партии. Уже на выборах через 2 года, на выборах в Конгресс, естественно, демократическая партия постарается удерживать большинство в обеих палатах, ну, большинство в палате представителей, видите, оно же там не сильно высокое, не сильно большое большинство, то есть считанные десятки голосов обеспечивают им большинство в палате представителей. В Сенате вообще баланс достаточно зыбкий, поэтому вот игра началась сразу же за борьбу в выборы.
Ну, это да. Скажите, пожалуйста, ладно, там про ВОЗ и про соглашение по климату мы упомянули, про миграцию, но все-таки еще вот есть сделка с Ираном, еще есть договор о ракетах средней и меньшей дальности, откуда Трамп выскочил, еще есть открытое небо, вот недавно и Россия вышла, да, и масса других международных соглашений, которые при Трампе были аннулированы или Америка начала из них выходить. Вот их судьба какова?
Ну, уже звучат голоса в администрации Байдена о том, что стратегическая стабильность – это один из приоритетов, поэтому, скорее всего, надо ожидать либо новых каких-то инициатив, либо снижение темпов по реформированию системы, по крайней мере, в области безопасности. Сделки с Ираном, Байден тоже говорил о ней, и его сторонники, которые тогда еще не были в администрации, а многие из них пришли в администрацию, говорили о том, что с Ираном нужно разговаривать, и, скорее всего, это та же самая история о пересмотре наследия Трампа, то есть это вполне в логику укладывается. Переговоры с Ираном, и ну, здесь же экономические аспекты тоже будут играть свою роль. Переговоры с Ираном могут вылиться в то, что Иран в конечном итоге окажется в более свободном режиме, иранская нефть может попасть на мировой рынок, это может снизить цены на нефть, что может быть в интересах Соединенных Штатов. Поэтому эта многоходовая комбинация с Ираном, она как раньше была очень интересна для администрации, для демонстрации своих сил, администрации Соединенных Штатов. Трамп просто демонстрировал ее одним образом, такую вот непримиримость. А Байден будет демонстрировать большую гибкость, и все-таки сделка с Ираном – это наследие демократической администрации.
Ну да, это при Обаме было заключено.
Не вернуться, да?
Возвращаясь, скажите, пожалуйста, да, немного времени остается, к сожалению. Вот что касается все-таки антиковидных мер, вот этой экономической, программы экономической помощи экономике и гражданам Соединенных Штатов, ну, Трамп вот говорил, что надо бы 900 миллиардов, если я цифру не путаю, выделить, а Байден заявляет о 1,9 триллиона долларов. Вот эти деньги, да, они будут просто печататься ФРС или каким-то образом зарабатываться? Вот не совсем понятно.
Ну, в данный момент зарабатываться они просто не успевают, поэтому деньги нужно откуда-то брать. Я думаю, что и республиканцы, и демократы не гнушаются тем, чтобы включить печатный станок, увеличивать в конечном итоге госдолг. То есть это такие многокомплексные меры, но средства нужны сейчас, помощь нужно оказывать сейчас. И я думаю, что мы не должны удивляться тому, что Конгресс и президент будут достигать таких соглашений об увеличении объемов помощи нуждающимся в Соединенных Штатах, ну, я имею в виду в контексте пандемии, таких соглашений, которые раньше при Трампе были просто невозможны. Я думаю, что будет наращиваться эта помощь, и Байден будет последовательно выполнять то, что он обещал, без всяких сложностей со стороны Конгресса.
И напоследок, вот все-таки меры по борьбе с ковидом. 100-дневный режим ношения масок введен, хотя и так, в общем-то, уже начали носить в США давно маски на улицах,
да,
даже.
Да.
Что еще может Байден сделать при учете того, что делал Трамп, вот в сравнении?
Ну, хороший вопрос. Сейчас можно включить фантазию и только думать о разных вариантах, какие может предпринять Байден, но они должны быть. Он будет демонстрировать решительные действия, по крайней мере, демонстрировать решительные действия, заявления. Скорее всего, большая помощь может быть оказана штатам в обеспечении медицинских, в программе обеспечения здравоохранения в отдельных штатах. Что Трамп делал с трудом, то вот Байден сейчас может делать более интенсивно. Опять же, в преддверии выборов, которые через 2 года, большой объем губернаторов будет меняться через 2 года, порядка 30. И я думаю, что помощь штатам может быть сейчас увеличена.
Угу. Григорий Ильич, спасибо вам огромное за комментарий. Григорий Ерыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, прокомментировал и те действия, которые Джо Байден, новый президент Соединенных Штатов, уже предпринял на своем новом посту, и то, что от него можно ожидать. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, спасибо.
Спасибо.